Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, январь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Мысл пишет, что Осташка, как обычно, держит внешний МКАД на 30 минут, чтобы все были здоровы. Вот так он добавляет. Читал про самый большой православный храм построить? Читал, Спира. Ну и, естественно, я, наверное, начну с самых таких неприятных новостей. Так, к сожалению, происходит. И уже второй день подряд, вы знаете, да, опять пожар в Томской области. Общежитие, вот так написано, пилорамы. Общежитие пилорамы в поселке Причулымском загорелось. И двум рабочим удалось спастись, остальные погибли, 11 человек. В местной администрации сообщили, что все они граждане других государств, иностранные граждане. Площадь пожара составила 208 квадратных метров, деревянное здание общежития сгорело полностью, огонь потушен. То есть опять люди, опять во сне, опять в Перми их сварили, а этих сожгли. Ну, то есть как-то так получилось. Может быть, они виноваты, может быть, кто-то другой виноват, но это, видимо, какое-то вот визуально ужасное какое-то здание из палок и еще соответствующего материала, вы все прекрасно понимаете, да? То есть это все выгорает за какие-то, мне даже кажется, не минуты, а секунды. Все очень сразу, все плохо. Вот, из-за чего это может быть, пока я причин не видел, но предположу, что традиционно это может быть из-за отопителей каких-нибудь, да, вот обогреватели. Сколько раз уже были пожары из-за них, может быть, из-за электропроводки, которая недостаточно хорошо была сделана. Ну вот опять, вот где люди живут, вопрос, да? Вот где рабочие живут? Строители где живут? Работники пилорам где живут? Вот где эти люди все живут? Особенно если речь идет о людях, приезжающих из не такого уж далекого зарубежья. Обычно это бывшие республики СССР, да? Обычно это Средняя Азия, насколько я понимаю. Вот все они живут в каких-то удивительных условиях, в кавычках. Удивительно, почему? Потому что если мы в них попадем, мы сильно удивимся. Да, потому что мы, наверное, даже и не предполагаем, что так плохо можно жить. Может, поджег или коротнуло, пишет кларинет. Да, все, что угодно может быть, я здесь гадать не собираюсь. Я вот хотел, может быть, пару минут поговорить о чем? О том, вот в каких условиях живут эти люди. Может быть, кто-то нам из них позвонит и расскажет. Я уже один раз в эфире рассказывал, как я, ну так, совершенно нечаянно, так получилось, ремонтировал автомобиль в гаражах, как говорится, да, вот. И там был у них такой туалет, и чтобы достичь этого туалета, нужно было пройти сквозь какие-то бараки, что ли, где люди живут. Вот строители. Страшное дело абсолютно. Ну и сам туалет — это ужас. Вот вы думаете, что тараканов уже давно нет в городе? Помните, да, была история? Тараканы из города ушли. Нет, они не ушли, они все сконцентрировались в этом месте, вероятно, вот в котором я был. И я думаю, что таких мест предостаточно. То есть условия, конечно, адские. По-другому их не назовешь. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, это следовало было ожидать. Раньше работали местные жители, вот все, кто работал на местах, города малые, там, села, поселки. А ведь с перестройки что сделали в 91-м году? Уничтожили государство.
Вы можете мне сейчас рассказать, в каких условиях они живут? Или вы думаете, что вы вот...
Я знаю их прекрасно, они в адских условиях живут.
Там каких? Вот где? Вот конкретно. Можете мне рассказать?
Конкретно, это вагончики, без всякой техники безопасности.
Где конкретно они находятся, эти вагончики?
Вагончики на территориях промышленных зон.
Ну, понятно. Ну, то есть вы вот просто любите обозначить проблему, не зная, где она конкретно есть. Промышленные зоны, вагончики. Я и сам так могу. Ну, то есть, вот они живут в адских условиях, я это и сделал, между прочим, это и сказал. Вот, промышленные зоны, вагончики. А теперь, может быть, как-то предметно кто-то мне расскажет, может, кто-то в этих условиях живет из наших слушателей. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, у меня производство, и вот на производстве я выделил две комнаты, где, значит, живут ребята, которые у меня работают в Средней Азии. Надо сказать, что не у всех в квартире такие условия созданы для проживания. Здесь просто все зависит от ценности сотрудника, на мой взгляд. Вот, поэтому...
А ценность сотрудника, она определяется как?
Ценность сотрудника, она определяется, насколько он важен на производстве, насколько ты не хочешь его потерять и насколько ты хочешь создать ему условия для комфортной жизни.
А когда мы говорим потерять, мы имеем в виду что? Смерть?
Мы... Нет, ну, перестаньте, почему смерть-то?
Ну, вот в этом случае просто смерть, поэтому я и так и говорю.
Ну, к сожалению, в этом случае, да. Ну, я, конечно, не это имею в виду, а то, что он может уйти к другому работодателю.
Ага, просто где получше чуть-чуть.
Да.
Понятно, понятно. Спасибо, спасибо большое. 7373948. То есть все зависит от ценности сотрудника. Ценность сотрудника определяется тем, что он умеет, естественно, да. А все остальное само по себе, там ценность жизни, вот эти вот все вещи, они не учитываются. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здрасте.
А вот мы сейчас купили участок осенью. У нас по соседству в старых заброшенных дачных домах живут как раз вот граждане ближнего зарубежья, скажем так.
Строители или кто они? Вот кто они, чем занимаются?
Ой, вы знаете, они кто чем там, кто таксует, кто чем занимается. У них там вот сейчас живет 6 семей, потому что от маленьких детей до взрослых. Летом говорят, ну, с соседями разговаривала, говорят, что там до 100 человек живет.
То есть они таким самозахватом, да, взяли какие-то старые постройки и в них живут, которых уже никто не
живет. Ну, там я бы не сказала самозахватом. Там у них есть а-ля смотрящий, который за все отвечает, который там уже долго-долго живет, остальные семьи меняются.
Но все равно же это, я так понимаю, недвижимость, которая либо никому не принадлежит, либо...
Никому, не зарегистрирована абсолютно. Топятся буржуйками, воду берут из колодца, куда в туалет ходят, не знаю.
Ну, в таком случае там может быть любой пожар в любой момент, и жертв может быть очень много, и все, что угодно может произойти.
Конечно, да.
Ну и что с этим делать, на ваш взгляд?
Ой, я не знаю, что делать, потому что, по крайней мере, как я разговаривала с председателем, который у нас у СНТ, он сказал, что если будет плохо себя вести, мы вызываем миграционную службу, они платят денежку и живут дальше.
Ну, это понятно. Я даже не о том, что они себя плохо будут вести. Может, они себя хорошо будут вести, а потом раз и сгорят. Это же люди.
Да, жалко, конечно.
Вот,
жалко.
Да, ну, даже, не то слово даже, вот в прямом смысле. Спасибо большое. Да? Именно не то, что жалко. Не то, что жалко, но это ужасно, что люди живут в сходских условиях и умирают, а всем все равно. Вы знаете, я, в принципе, встречал таких людей, там, и в комментариях я видел, когда читаешь новость, вот сгорело там 11 человек, все такие, о, ужас, потом говоришь, это были работники из ближнего зарубежья. А, ладно. Ну, то есть все, отношение как сразу меняется. Ты думаешь, а почему отношение-то меняется, это же люди. То есть, а почему ты отношения конкретно в этом случае ты меняешь? Ну, потому что... И дальше какие-нибудь объяснения по типу, ну, их никто не звал. Вот, как не звал-то, если звал? Вон, посмотрите у нас в этом смысле, сколько государственных инициатив. У нас народу мало. Вот, кому-то надо работать. Как ни странно, самую грязную работу выполнять мы уже не хотим давно. Особенно жители Москвы вообще этим не хотят заниматься. Да, мне сейчас, конечно, позвонят люди и скажут, что это неправда. Мне скажут, нет, мы все хотим быть дворниками сплошь. Ну, что-то как-то свежо предание, верится с трудом. Ну, с другой стороны, мало ли. Может быть, действительно кто-то хочет быть дворником. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, тетка Москва.
Да, пожалуйста.
Леш, я хочу сказать, что это зависит на 90% от работодателя и практически на 100% от проверяющих МЧС и езжу с ними. Смотрите, у меня был случай, недавно заходил, ну, не буду рекламировать фирму строительную, да, по жилому комплексу, нужно было там получить каску. Вот, я зашел в вагончик, у меня тоже ожидания были, ну, сейчас зайду. Так я туда зашел, понимаете, а первая мысль сразу была, где разуться. То есть, действительно, условия были там, жалюзи на окнах, кровати чистейшие, видно, что вот просто не в пленке. Я у бригадира спрашиваю, говорю, ничего себе условия. Он говорит, слушай, замучили проверяющие вот эти МЧС, пожарники, у них даже отдельные будочка стояла с сушилкой, то есть чтобы внутри в каждом не сушили там свои носочки, да, вещи.
Ну, понятно, чтобы не сгореть потом с этими же вещами.
Вот, и да. я вспомнил вот вашу историю, вы рассказывали, да, когда машину ремонтировали. Ну, я не поверю, что туда никто никогда не приходит.
Ну, понятно, значит, приходят, видят, берут деньги, уходят.
Ну, 100%, ну да. Как по-другому? Ну, то есть все зависит от... Есть, говорю, и ваш случай, но есть
да.
и прям удивительные.
Вы считаете,
случаи.
Что все зависит именно от проверяющих органов?
Да, если бы он туда пришел, такого не было. Угу. И вчера, говоря, видят, что люди в подвале, где нет окон, нет выхода пожарного, угу. как там вообще может... кто-то спать, находиться, понимаете?
Ну, да.
Там только швабры и ведра должны быть.
Да,
и,
да.
и то не факт, понимаете? Ну, все да. зависит от проверяющих.
Да, я понял. Проверка, проверка. Потому что, спасибо большое, потому что мы предполагаем, да, мы не можем никого обвинить в конкретных случаях, потому что мы же не знаем, но мы предполагаем, что проверяющие приходят, видят, не слепые же, да, не дураки, у них есть нормы, все, они все понимают. И видят и говорят, ну... у вас здесь, конечно, жить люди не могут. Они говорят, ну, может, могут все-таки. Они говорят, ну как? Ну как, вы смотрите, тут вот труба огромная идет, в ней температура воды градусов 130 под давлением, потому что, оказывается, может быть больше 100. Ну вот, 130, наверное, вот. Выйти некуда, да, пожарного выхода и какого-либо выхода вообще нет, эвакуироваться не получится. То есть, вы понимаете, если в этой комнате будет 8 человек, значит, будет 8 трупов. Если будет 10, 10 трупов. И говорят, ну да, 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 мы понимаем, но с другой стороны, труба хорошая, чуба она прорвалась, да и когда она прорвется, а может и не прорвется, а может быть, если прорвется, то ее прям не сильно разорвет, а сначала она чуть-чуть вот начнет вот там сифонить как-то, мы это все подправим, тем более, ну, у нас уже один раз трубу прорывало, мы же ее починили, чужие второй раз-то прорвет. Ну ладно, 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 ну окей. И вот с этим бараком, видимо, то же самое. Ну что, ну барак, ну вы понимаете, что он может сгореть, в нем жить нельзя, он ужасный, он деревянный, он за секунды горит. Ну а что бы он сгорел-то, я не понимаю. У нас вон курят только на улице они там, кто курит. Ну нормально, вот у нас нечем тут особо гореть-то. Проводку, ну мы посмотрим потом проводку, да. Вот. И добрые проверяющие, видимо, закрывают глаза на то, что происходит за определенную сумму денег. Я... предполагаю, что бесплатно-то они вряд ли закрывать глаза будут, потому что бесплатно все очень принципиальные люди всегда. А вот когда уже заходит речь о финансах, тут, как бы, ну, в принципе, так и что. Ну, тем более, сами понимаете, это вот рабочие с других стран, вряд ли кто-то хватится там уж прям сильно, там будет переживать, если что-то произойдет. Ну, да, 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 как-то так. Лучшие условия проживания, меньше денег на руки, поэтому выбирают жилье абы какое, пишет Кошек. И в Минске, и в Токио как-то живут со своими дворниками, пишет Евгений. Нашим надо больше платить, а в Азии ползарплаты еще себе берешь за проживание в подвалах наших домов. Нилс Майкл говорит. Такие пожары — следствие свободной эксплуатации, пишет первый. У меня дед в свое время был дворником, ходили с ним, снег чистили во дворах, ну и заходил в подвал. Это как андеграунд. Кровати, столы, крысы, электроплитка, шкаф с книгами, ну и контингент спит на трубах, пишет Фритюр. То есть это всегда, что ли, такое было, Фритюр? 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Алексей. Вот в прошлом году только в Питер 120 тысяч китайцев переселились, так сказать. Мне кажется, импортозамещение происходит коренных народов в России, так сказать. В том числе и с штрейкбрехерами со Средней Азии.
Ясно, ясно. Спасибо большое. 7373948, это очень интересная информация. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Григорий.
Да, пожалуйста, Григорий.
Ну, у нас в Москве таджики живут в квартирах, в общем-то, где-то человек по 8, нормальные условия, я у них был не раз. Вот, и все, мне кажется, зависит еще от удаленности от Москвы. То есть я был в некоторых уральских городах, где, извините меня, мигранты живут лучше, чем местное население, то есть в лучших условиях. Вот, чем дальше от Москвы, тем, соответственно, естественнее, худшие условия проживания. В Москве более-менее все нормально, мне так кажется.
Ну вот я говорю, в Москве видел такое местечко страшное.
Ну, могут и в Москве, конечно, быть, это не исключение. Но в основном, сколько я знаю, в Москве, в общем-то, довольно все прилично, да. Эксплуатация, же говорю, вот этих всех коммуникаций, чем дальше от Москвы, тем все это... страшнее и более убогое.
Ну, понятно. Конечно, чем меньше денег, тем ужаснее все выглядит. Это понятно.
Конечно. Это считается естественным как бы для местных. То есть, а так вот сгореть, не сгореть, конечно, зависит от ума. Вот я помню в советские времена...
Ну,
да,
ну а какой ум? Вот лежишь, спишь...
печки сами из сам нехрома мотали, никто не горел, я не знаю. Все было нормально.
Так то это есть, же мы же не знаем, может, не от печки сгорели, может, от электричества сгорели, от обычного.
Может
проводка
быть,
коротнула.
Да, все может
а быть, может, мимо шел какой-нибудь бычок бросил, а может, подожгли специально, например, конкуренты какие-то. Там вариантов 100.
Ну да, меньше денег, дальше от столицы, хуже условия, да, это вот вполне естественно.
Ну да, ну да, да, спасибо большое. Студент Добра говорит, в Москве полно таких мест. Слушатель, который подписывается, батя, говорит, а какова цель обсуждения плохих условий проживания мигрантов? У меня есть ощущение, что цель сделать так, чтобы эти условия не были настолько плохими. То есть я понимаю, что, конечно, в некоторых, так скажем, пластах населения у нас отношение к мигрантам не очень хорошее, а может быть, резко негативное, но это люди, они приехали, они работают, они выполняют задачи, которые им ставят еще в том числе и государство. Ну вот часто, да? То есть это может быть там дворник, еще кто-то. Он же не сам себя на работу нанял, правильно? Его государство на работу нанимает. Соответственно, ну, хотя бы какие-то более-менее человеческие условия можно предоставить им? Ну, а что? А как по-другому? А может, еду готовили, пишет Алексей Земцов. Не, если бы еду готовили, не в ночь же ее готовят. Или вы думаете, что-то поставили на плиту, да спать все легли? Хотя, может быть, такое, конечно. Во всех пластах негативное, пишет Фрегл. Нет, не во всех пластах. Негативное, Фрегл, это просто вы так вот настроены и думаете, что все так же, как и вы, думают. Это вот одна из самых больших, наверное, ошибок, когда по себе начинаешь судить о других людях. Мигранты не люди, вопросительный знак. Будем черепа мерить, как завещал один великий художник и вегетарианец, пишет Алексей Колпаков. Задает вопрос как раз тем, кто вот сильно радикально неистово настроен, да. Нет мигрантов, нет плохих условий проживания мигрантов, пишет ПС. Логично, но тогда и нет людей, которые будут выполнять ту работу, которую вы выполнять, например, не хотите. Я, например, не хочу точно. Вы хотите убирать, вот вы хотите сидеть на кассах, вы хотите, чем вы хотите заниматься? Не знаю, мне кажется, нет. Вот вы мне же пишете сообщение, уж всякое лучше, чем сейчас двор мести, правильно? Или строить где-нибудь чего-нибудь непонятное. Не хочется этим заниматься. Какие задачи? Распространять наркотики, болезни, криминал, пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн, ну правда, вы думаете, то есть мигранты распространяют наркотики, болезни и криминал? А я вам приведу другую точку зрения, которая основывается на следующем. Не было бы ни наркотиков, ни криминала, но болезни, понятно, болезни болезнями. Это, кстати, можно поговорить сейчас в Китае, серьезные болезни. Вот не было бы ни наркотиков, ни криминала, если бы наркотики и криминал не крышевали определенные люди, которые с этими наркотиками и этим криминалом должны бороться. Ну все, это первый тезис. Второй тезис. Можете так взять и полуглазом глянуть, кого берут с закладчиков, вот тех самых. Когда появился интернет, стали делать закладки, да, через Даркнет люди эти закладки, ну там, покупают, так скажем. Кто эти закладчики? Ну, студенты, например, закладчики. Вполне себе могут быть москвичи или жители других городов России. Не обязательно это Средняя Азия, нет, не обязательно. Поэтому, да, такой у вас запал интересный, но абсолютно не соответствующий действительности. Ну, гляньте просто, кого сажают за те самые наркотики. Окажется, что, опа, не совсем речь о мигрантах идет. Хотя наверняка есть и часть мигрантов, которые этим занимаются, безусловно. Тех мигрантов, которых берет на работу государство, обеспечивают приемлемыми условиями проживания. Мигранты, которые приезжают нелегально, вынуждены работать на любой работе. Таким образом, они самостоятельно выбирают, пишет слушатель, ужасные условия проживания для того, чтобы платить за них как можно меньше. Ну, да, наверное, вы правы в этом смысле. Наркоманы самовыпиливаются быстро, алкоголь вот зло, пишет Мышел. Ну, кстати, мигранты, не знаю, по-моему, не очень-то и пьют. У меня работают мигранты. Условия зависят от работодателей и самих мигрантов. Некоторые убирают у себя, некоторые нет, пишет Олег. Да убирает, не убирает, это другой вопрос. Вы же понимаете, я говорю сейчас о тех условиях, при которых, например, может дом сгореть ни с того ни с сего, потому что он сделан из чего-то не очень такого удобоваримого, да? Он сделан из чего-то, из чего дома не должны делать. Или когда кто-то живет в подвале. Тем более, когда вот в подвале людей сварили, это вообще могут быть не мигранты никакие. Просто в хостел люди заехали, мимо ехали. Понимаете, вы могли ехать из одного города в другой город, заехать, переночевать за деньги. Заплатили деньги, я уж не знаю сколько там, например, 200 рублей. Легли спать и вас убили кипятком. Все. Специально, не специально, это уж потом будут выяснять ваши родственники, но вы-то уже мертвые. По сути, призывая нелегальных мигрантов, вы топите за рабство в 21 веке. Легальные мигранты живут в нормальных условиях, пишет Бату. Я не говорил про нелегальных мигрантов, я говорил про мигрантов. Правильно человек говорит, чем дальше от Москвы, тем больше нехватка жилых помещений. Найти хорошее жилье для рабочих нереально, его просто нет, пишет Игорь В. Причем здесь уборка, если они живут в собачьей будке, пишет Земцов. Вот правильный вопрос вы ставите, как мне кажется, Земцов, я с вами согласен. Даешь голосование, вы москвичи, будете дворниками, пишет Константин. Вы хотите, Константин, попробовать? Давайте. Вы, москвичи, будете дворниками? Предложил наш слушатель такое голосование. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Сейчас, конечно, 98% будем дворниками. Да-да-да, это уже я так это чувствую, будет сейчас. Вы, москвичи, будете дворниками? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы будете дворниками? Хотите подметать, там вот это вот все убирать? Да. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Давайте. Давайте соврем все вместе сейчас и пойдем дальше. По-настоящему. Знаете, вы будете дворниками? Конечно, 100%. Фу, какие проблемы. 134-21-35. Мечтал об этом. Очень хочу. Буду конкурировать на этом рынке. 134-21-35. 134-21-36. Да боже упаси, какой дворник. Нет, конечно, не буду. Зачем мне это надо? Куда приятнее есть всякая разная работа, менее пыльная, да, вот, более высокооплачиваемая. Это 134-21-36. А я буду дворника. 134-21-35. Конечно, легко. 134-21-35. 134-21-36, а я вот не буду. Нет, спасибо большое, я не собираюсь быть дворником. Знакомый москвич подрабатывает по утрам дворником в одном дворе, после на вторую работу едет в семье, или в сумме, наверное, в сумме неплохо выходит, пишет Юрий. Я пойду при условии достойной зарплаты, доктор Хмутовский пишет. Доктор, это сколько? Ну, так просто хочу для себя узнать. Вот хорошая зарплата, за которую вы будете дворником, это сколько? Ты москвичей спрашивай, нас мало тут, не более 6%, пишет Мышел. А кто считается москвичом? Кто считается москвичом, все очень просто. У кого есть недвижимость в Москве, тот и москвич. Все остальные могут дальше выпендриваться там и считать свои поколения. Вот есть недвижимость? Прописан в Москве, в паспорте Москва прописка, значит, москвич. Вот об этом говорю. Пойдете дворниками? Ладно, останавливаю голосование, полное лжи, вранья, значит, этого всего, да? 52% говорят, что они бы пошли в дворники, конечно же, сегодня же. Вот. Легко, это наша работа, нам это хочется, 52%. Господи, какие же вы правдивые люди, прям даже страшно на вас так вот смотреть. Ладно, ладно, верю, верю. Конечно, пошли бы, конечно. Ага. 48% говорят, мы не пошли. Ну вот честные, 48%, ничего себе. Да, конечно, поменьше получается честных людей, чем нечестных, но ладно. Это я знаю, просто 52% борется с мигрантами таким образом, доказывая, что мы бы рванули. Дворником работают и будут работать наши родители. Это конкуренция, пишет Энди. Мне нужны 30, плачу, пусть приходят, пишет Олег Подмоскович, вот так вот написано. Вот видите, 30 уже платят. Если за соточку, то очень душевная работа, пишет доктор Хомутовский. Ну вот за соточку готов быть дворником у вас. Наш слушатель доктор Хомутовский вполне душевно, пожалуйста. При такой зиме можно пойти, пишет Дмитрий Алекс. 1500. Да, я тоже считаю, за 500 можно, я бы тоже пошел. Есть варианты. Я за 50 пойду, только мигрантов уберите, пишет Плюшевый. Не-не-не, Плюшевый, вы сначала идите, а потом они нам не пригодятся уже, мигранты, понимаете, да? В середине 80-х подрабатывал дворником в техникуме. Дмитрий пишет. Дмитрий, ну, в техникуме подрабатывать вообще хорошо, на любой работе, это правда. Какие-никакие деньги, это всегда хорошо. А если есть недвижимость, но прописка не в Москве, пишет Евгений. А, смотря какая, конечно, недвижимость. Что вы называете недвижимостью? У вас, наверное, какая-нибудь студия. Считается, студия считается, ничего страшного. Вы уже зацепились. Вас уже трудно выбить из Москвы. Вас трудно отправить в свой какой-нибудь дурацкий регион, из которого вы приехали. Ну, как я. Вот, понимаете? Только я недвижимость не покупал. И все такие, ха-ха, не москвич. Я говорю, да. И горжусь этим. Да, вот я наслаждаюсь этим статусом. И да, я бы пошел в дворники, как и вы. Нет, не пошел бы. 8.30 новости. На 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. Ну, давайте сделаем обзор печати, такой быстрый относительно. Финансовая обдираловка. Как мы переплачиваем банкам за комиссии, нам рассказывает «Аргументы и факты». Как будто бы мы сами этого не знаем, но, может быть, они нам объяснят что-то новое. Джон Браунинг, отец пистолетов, главное изобретение великого оружейника. Тоже у них такой интересный материал. Ну и по поводу карамели той самой, да, где утопили людей. Вы можете почитать материал, это все в «Аргументах и фактах» есть. Вот, как-то, видимо, они это все разбирают. Дальше, «Вечерняя Москва», давайте посмотрим. Смотрим, что с этой замечательной газетой. Москва представит 28 проектов на туристической выставке в Мадриде. Ну, в Мадриде мы вряд ли окажемся, поэтому я не понимаю, зачем нам это рассказывать. Это хвалится кто-то, видимо, да. Возросло число погибших при пожаре в деревянном доме под Томском. Да, это по поводу того, что мы сейчас говорили. Синоптики спрогнозировали еще 10 дней аномального тепла. И еще один материал, как Москва поддерживает малообеспеченных горожан. Вот если вам интересно узнать, как она поддерживает, можете посмотреть. Так, давайте посмотрим, что у нас с «Коммерсантом», да, так, взглянем. Конституция идет на поправки. Владимир Путин предложил свою редакцию основного закона. Да, об этом сейчас все говорят, об этом все пишут. Невыносимо всем интересно, что же будет с Конституцией. Ну вот президент предложил. Можете посмотреть, что конкретно президент предложил. Ну, давайте посмотрим еще, например, «Московский комсомолец». Давайте так вот, что-то такое всенародное, большое, из газет. Так, полковник-миллиардер Захарченко прокомментировал драку в колонии и секретную записку. «Меня отправили учиться в ПТУ», что-то такое. Эксперт пояснил, почему путинский мат-капитал получат не все семьи. Вот так вот. По нашим законам семья с участком или автомобилем не имеет права на социальную помощь. Серьезно? Что это за... Как это такое может быть? Что-то, по-моему, это неправда. Надо разобраться. Но вот какой-то эксперт в «Московском комсомольце» нас немножечко пугает. Мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Да дело не в москвичах. Если бы не было приезжих, то нашим бы платили больше, и тогда работали бы и дворниками, и на кассе сидели, пишет Дмитрий. А с чего бы им платили больше? Что больше денег бы было у тех, кто платит эти деньги? Я, честно говоря, не понимаю вашу логику. Нет, ну вы хотите, чтобы на каких-то низкоквалифицированных рабочих местах платили много, такого не бывает. Именно поэтому вы можете задаться вопросом, да, ну не тоже задаться, мы можем вместе прикинуть, зачем, например, люди учатся в университете, да? Смотрите, можно же вот, например, не учиться в университете, можно не учиться в колледже, даже можно в школе не учиться, можно просто взять и пойти работать дворником, да? В определенный момент просто идешь и работаешь дворником, все. А что для этого нужно, по сути дела, уметь? Ну, ничего для этого уметь и не нужно. Вот. Ну, для этого нужно, да, аккуратно, значит, убирать мусор, который есть на улице. Вот. То есть уметь мести, например, да, там территорию, собирать мусор, еще что-то, чтобы все было аккуратненько. Но для этого не нужно читать книг, для этого не нужно, да ничего не нужно. Для этого нужно иметь руки и ноги, здоровье какое-то относительное, да, чтобы не подводило. Ну и умение проснуться в нужное время и пойти выполнять свои обязательства по работе. Все. Вот. А вот, например, люди, которые побольше получают, да, и, так скажем, поменьше таких специалистов. Почему их поменьше? Ну, потому что они побольше знают, они побольше учились, они много времени потратили на учебу, например. Ну, например, вот в университете люди учатся сейчас, да, еще и по Болонской системе. Значит, сначала бакалавр, 4 года, раз, отдай. Потом еще, да, допустим, магистр, еще 2 года, раз, отдай. 6 лет. 6 лет. Все эти годы можно спокойно работать дворником и зарабатывать себе деньги, да? Врачи учатся, вообще страшное дело. Там не 6, не 7 уже. Такое ощущение, что они учатся лет 40 в своих этих университетах, чтобы потом все равно ставить неправильные диагнозы и убивать нас при первой же возможности. Но это ладно, это было бы хуже, если бы они не учились вообще. Ну, то есть, надо понимать, откуда деньги-то берутся, и почему один сотрудник, он квалифицированный, а другой неквалифицированный. Потому что подмести могут все, например, а вот лечить могут единицы. Понимаете, да? Такая вот история. Поэтому да. Поэтому на таком уровне выше, так скажем, конкуренция. И да, демпинг серьезный очень. Потому что вы приходите и говорите, я буду мести эту улицу за 50 тысяч. Да, приходит человек, говорит, а я за 20. А кто-то еще приходит, говорит, а я за 10. А кто-то еще приходит, а я за 5. А еще следующий приходит, говорит, а я не буду. Ну а что, разве не так? Ну вот, все хотят, чтобы самая, так скажем, примитивная работа, которую вообще-то любой может выполнять, высоко оплачивалась. Такого не бывает. Вот. Разве нет? Я в 9 классе, но есть только не в Госдуме. Шутка, шутка. Если я в 9 классе дворником работал на стоянке, пишет Григорий СПБ. Ну вот, да. Вот. Я тоже в институте там подрабатывал. Ну, я, правда, подрабатывал на радио. Но все равно. Там зарплаты были невысокие, это региональное радио было. Вот. И, ну, и нормально мне было. Как подработку и воспринимал. Говорить по радио – это высококвалифицированная работа, пишет Витя Цой. Да. Да. Ну, потому что вы, наверное, обратили внимание, что не все говорят по радио. Наверное. Как вы выражаетесь? Да. Да, для этого нужно учиться, да. Угу. А что поделать? Ну, что же, 5 лет зря в университете, что ли, торчал? Ну, дальше вы мне скажете, что это нет, это не так, это неправда, ой, это очень легко говорить на радио. Ну, да, да, это очень легко. Ну, я бы с удовольствием посмотрел, как вы отвечаете на экзамене даже в школе. Наверняка у вас есть воспоминания, просто вспомните. Экзамен в школе, там, значит, вы просто отвечаете перед одним преподавателем. Один. Сидит преподаватель. Кто такой преподаватель? Ну, это какой-то троечник из педагогического вуза, на всякий случай. Вот. Потому что отличник не пошел бы вас учить, зачем ему это нужно. Он сразу же нашел себе нормальную работу. Вот. Значит, троечник, скорее всего. Вот он сидит, и ты перед ним отвечаешь, да, и вот вспомните-ка себя. А помните публичные выступления свои какие-нибудь? Защиту диплома никому не напомните, если кто-то в университете учился. Ладно, не в университете, там в колледже есть диплом вообще, там какой-то диплом дают. Защиту диплома помните, нет? Любое публичное ваше выступление, помните? Тост. Вы говорите, тост на свадьбе. Помните свой тост на свадьбе? Получилось у вас красиво? Все были в восторге? Вот. Или счастье, здоровье, все самого наилучшего. Да, вообще, ты молодец, вообще, красавчик. Пацаны, ребята. Поэтому, да, это вот, знаете ли, можно много пытаться язвить, но все мы прекрасно понимаем, что да. Угу. А раньше дворниками квартиры давали, и жили они на первом этаже, пишет Медвиш. А раньше Левитана все любили, и никто не критиковал, потому что это был голос Советского Союза. Дальше что? Раньше. Раньше, знаете ли, люди жили в пещерах. Да, да. Ну, вот. Но, по-видимому, есть профессии, работать на которых можно, и ничего зазорного в определенном возрасте. Но для карьеры их все равно надо пройти, пишет Николай Любер. Может быть. А помните свой первый эфир? Как это было, пишет Михаил. Ну, вот, Михаил, сейчас давайте в ностальгии ударимся. Было примерно так же, как и сейчас. Потому что до эфира я еще и на сцене выступал, и там, и сям, и все. Ну, конечно, было страшно. Публичные выступления, это, конечно, не всем дано, пишет Юля. Да, да. Это вот каждому человеку, который что-то говорит, вредничает. Вот прям первый, вот хочется прям сразу сесть в каком-то зале, чтобы он вышел на сцену и «Ну, давай!» Вот так вот. И послушать. Хотя бы минут 10. Это будет ржака наверняка практически всегда. Практически всегда. Когда-то, может быть, и нет. Но практически всегда это будет очень смешно, потому что, ну, вот оно вот так. Теперь понятны критерии, по которым на радио берут, Константин говорит. Это не все критерии, по которым на радио берут. Еще есть критерии, слушают тебя или нет. Вот понимаете, какое дело, загвоздка. Вот меня слушают. Вот. И сейчас, ой, да кто тебя слушает, ты никому не нужен. Ну вот именно кто мне вот это напишет, и больше всех, больше всех, вот именно им я и нужен. Они без меня никак не могут, потому что все время хотят написать, что я им не нужен. Понимаешь, как женщина, которую ты бросил, и она кричит, да вали, давай, да никогда я тебя не любила. И где-нибудь в своем инстаграме пишет бывшая твоего парня, там какая-нибудь подпись такая. Вспоминая каждый день со слезами на глазах свои лучшие годы. Ну, что поделать, что поделать? Жизнь, она такая, разводит людей. Да, да. А куда Собянин будет девать реагенты? В этом году их закупили на 2 миллиарда больше, чем в прошлом, пишет Росомаха. Но ставят на следующий год Росомаха. Нельзя так? Слушаю, но лучше бы не тебя, сори, пишет Владислав. Прочитал ваше сообщение, Владислав, но лучше бы чужое прочитал, сори. Ничего более тупого из сообщений я в этом, на этой неделе не читал, Владислав. Ваше худшее. Лучше бы другое прочитал. Как жаль тех людей, чьи сообщения я не прочитал в тот момент, когда читал ваше никчемное. Реагенты хранятся 24 месяца. Гусь пишет. Ну, 24 месяца это неплохо. Это 24 месяца это вообще 2 года. Поэтому вполне на следующий год эти реагенты можно будет применить прекрасно, не закупая их. Да. Сергей из СПБ говорит, сам удивляюсь, что слушаю. Иной раз бесит, но слушаю. Понимаю вас, Сергей, понимаю. У меня такая же история. Вот сам не понимаю, что на работу хожу. Вот иной раз хочется просто взять лопату, найти всех тех, кто мне пишет сообщение, да, и дать по роже. Но нет, люблю вот всех, на самом деле. Не всех, кто пишет, вот этих вот критиков, знаете их там. Вот. Ну нет, нельзя же так. В жизни она вот такая вот. Че иду, зачем иду? Вот скажи мне, зачем? Обогатиться? Ну, вряд ли я прям тут сейчас Ротшильдом стану, правильно? Вот. Ну, что прихожу. Какой-то долг, может быть... Нет, наверное, это... Сейчас я так вот прикину, как это назвать. Это... Вот когда вот там что-то пеликан раздирает сердце себе, что-то кормит птенцов. Какая-то вот такая ересь про учителей. А! Это призвание! Друзья, это призвание, понимаете? Я не могу отказаться от того, что дано мне небесами. Ну а что пойдет? Ой, мы не будем больше тебе писать. Мы тебе контент, а ты нас лопатой, пишет эх. Этот мышел, простите. Мышел, а почему вас-то лопатой? Вот все время никогда не понимал. Я же говорю, только дебилов. Вот вообще, вот только дебилов лопатой по морде. Все. Ну их сколько может этих дебилов? Ну 5-6 человек дебилов-то. Правильно? Все-то остальные великолепные. Вот скажите, вот мышел, вы дебил? Нет. Нет. Вот любого спросите. Вот смотри, любого спросите. Он что, дебил? Нет. Я же... Вот. Вы меня спросите, дебил? Нет. Все, дебилов нет. Только дебилов. И поэтому мне всегда интересно, когда я говорю, вот дебилов лопатой по морде, обязательно сейчас найдет человек. Гудошников оскорбляет слушателей и предлагает бить их по морде лопатой. Нет, только тебя, дебила, который это написал, потому что ты тупой, ты не понимаешь. Только дебилов. Ты узкую, абсолютно узкую такую вот группу людей, узкую, понимаете? Все остальные прекрасные люди, великолепные. Не берите это на себя. Вам это не нужно. Вы великолепные, вы прекрасные. Я вами вдохновляюсь. Вы как, что там, амброзия, да, вот это, вкушают амброзию, что-то, пьют там нектар. Вот вы нектар. Мой интеллектуальный нектар. Я от вас наполняюсь смыслами. Спасибо вам огромное, наверное. Нет, не знаю. И кучка дебилов, которая нам всем портит настроение. Враги. И нам с этими врагами надо бороться. Всем вместе, конечно. А как еще? Больше никак. По-другому общество не существует. Всегда должен быть внутренний враг и внешний враг. Вот кучка дебилов — это внутренний враг. Внешний враг — это другие радиостанции. Все. Мы их ненавидим, мы их презираем. Скорее бы их всех закрыли, разогнали. Что за идиоты? Они все ведут неправильно свои программы. Абсолютно отстой. Слушать невозможно. Дегенераты. Вот. Мы так должны говорить. Мы так не говорим. Почему? Потому что мы добрые люди. Мы добрые люди. И даже в конкуренции... И даже в борьбе мы уважаем своего врага. Ну, как врага. Ну, не врага, потому что можно завтра... Завтра можно поменяться местами, понимаешь, с врагом. Поэтому не то, что врага, ну, там, ситуативного соперника. Как-то так. Есть дебил у вас, который на каждую передачу звонит, мямлит и тараторит с плохой связью всегда, задает всегда дебильные вопросы, пишет Вандрис. Дебил номер один, я считаю. Но мне нравится, пишет Вандрис. Да, нравится? Ну ладно. Но давайте вот мы послушаем умного человека. Вот у нас среди слушателей есть гении, реально. И вот один из них, это Гурген, между прочим. Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, Гурген, пожалуйста.
Видимо, я получил от вас невероятный аванс доверия, и я очень рад, что мои скромные усилия вы так оцениваете. Смотрите, этнобизнесе исключительно.
Давайте.
В начале 20-х годов, после формирования Советского Союза, много людей из Татарстана приехало в Москву, и первое, что они здесь сделали, это основали очень интересную конгрегацию дворников.
Да.
Тогда никто не знал, что такое этнобизнес. Ну, были какие-то китайцы, которые торговали вафельными трубочками с кремом внутри, так вспоминает моя бабушка.
Кстати, это шикарная история. Может быть, рецепт в мою семью попал от китайцев, но он умопомрачительный. Именно вафельные трубочки, именно с кремом. Он, кстати, какой был? Заварной?
Он был ни в коем случае, он был на основе сливочного натурального взбитого масла,
которое
в те годы еще существовало.
А у нас была вареная сгущенка. Вот.
О, это называется dulce de leche, как бы меня сейчас погладил по голове Сергей Леонидович, светлый ему память. Вы знаете, дело в том, что вот этнобизнес, да, и вообще любые этнокомпоненты, я вспоминаю своеобразный анекдот советского периода. Еврейская девочка приходит из школы и говорит папе: послушай, нам Анна Ивановна сказала завтра прийти в национальных костюмах. Папа отрывается от газеты и в сторону своей жены замечает: Элла, ты слышала? Наша дочка уже требует норковое манто. Знаете, вот тоже, что такое этно-вариант в Москве? Я еще помню те времена, Алексей, это совсем не так давно, когда приезжали целые среднеазиатские семьи. Это было, смотрите, просто совершенно потрясающе. Это вот, знаете, такое никуда не уезжая, путешествие буквально в Центральную Азию. Это были набивные халаты, это были какие-то изумительные их как это обувь из сафьяна, да, чалма вокруг головы. Вот дело в том, что самый, вероятно, этно-одинаковый город – это Москва. Я имею в виду в пределах европейской нормы лет 30 назад. До выселенцев на острове Лампедуза и всех вот этих изумительных полчищ консервативных южан, которые должны нас всех исправить, да? Научить деторождению, что ли. Вот. Поэтому самый цветной город мира, я говорю об этом исключительно позитивно коннотируя, да, так сказать, никакого, а это Лондон, конечно. Алексей, в Лондоне необходимо побывать.
Я вот, если... Гурген, у меня горит да-да. Абсолютно, вот она скоро сгорит, виза британская, но я так не люблю самолеты. Ох, не знаю, что делать.
3 часа 40 минут себя можно развлечь, посмотрев какую-нибудь Pretty Woman на языке оригинала. Что вы, я каждый раз, когда я еду в Лондон, я там был 8 раз ровно в этой жизни. Вы знаете, я себя накачиваю обязательно британским стандартом.
Да?
Потому что у меня язык испорчен окончательно. American, да, вот этим. Talk bullshit and wear American Express travel checks, что называется. Говори кака и используй при этом дорожные чеки American Express, как о себе говорят американцы. Таким образом, я подвожу черту под моим выступлением. Цвета – это потрясающе. Сик, который едет в даблдекере красном в Лондоне, например, имеет черную челму и курит свои индийские маленькие сигаретки. Я считаю, что пусть расцветают 100 цветов. В этом смысле я четкий маоист.
Спасибо большое, Гурген. Я сейчас комментарии почитаю некоторых слушателей. Спасибо, Гурген. Один слушатель пишет, а Гурген слишком умный для нас, пишет Константин. Не всегда понимаю, о чем он говорит. Я вам так скажу, Константин. В принципе, мало кто может понять, что говорит Гурген. Но мы должны стремиться к этому. То есть вот в этом смысле я всегда даю возможность Гургену говорить, потому что мне доставляет наслаждение в принципе слушать, как он говорит, да, и как он вот эти вот хитросплетения слов выдает в эфир. Это удивительно всегда, да. Поэтому я всегда готов слушать Гургена. Что это интересно, понимаете? Есть к чему стремиться. Пригласила бы вас в Лондон. Да визы нет, пишет Юлия. А как вы можете пригласить в Лондон, если у вас визы нет, Юлия? Я что-то совсем не понимаю. Спасибо за интеллектуальную минутку от Гургена, пишет Шеф Комментор. Конечно, это как... Какой-то десерт, да? Владимир говорит, да Гурген сам не понимает. Ну как это не понимает? Понимает. Ладно. Не важно, что говорит Гурген, важно, как он говорит, пишет Артем. Хорошо, хорошо. Давайте пойдем дальше, да? О чем мы, кстати, говорили? Я уже совершенно забыл. Мы говорили о мигрантах, мы говорили о том, как они у нас живут. 3500 билет в Лондон из Питера. Да, Григорий, я все понимаю, но очень уж я не люблю самолеты все-таки. Вот, это ж как... Вот, Александр Сергеевич нам предлагает следующую тему. Это ж каким надо быть дебилом, чтобы перебежать дорогу шестиполосную, когда у тебя в 20-50 метров, ну, видимо, в 20-50 метрах наземный переход есть... Его сбила машина и уехала на скорой. Это в Красногорске было позавчера ночью, пишет Александр Сергеевич. Ну, такой какой-то фаталист бежал, да? Там шансы 50 на 50, либо собьют, либо нет. Селедка со сметаной, пишет Кларинет. Снобистский. Что вы пишете, я не понимаю. Ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Да, пожалуйста,
Александр. Я по поводу иностранцев. У нас строительная компания, раньше работали украинцы, потом стало дорого.
А потом украинцы. Такая вот.
Да, и мы начали приглашать наших российских граждан. Сейчас у нас объект есть в Смоленской области. Зарплаты от 45 тысяч, не хотят работать, работают плохо, выпивают, приходится постоянно их менять, рабочих. Uh-huh. А еще был начальник участка, зарплата у него была от 70 тысяч.
Так.
Проворовался, и все они были местные, никуда ездить не надо, нигде квартиры снимать не надо. Поэтому
здесь а много наворовал? Мне просто вот интересно.
Ну, по чуть-чуть, тут хватанет.
Ну так, примерно, вот чтобы оценить его, так скажем,
много наворовать,
интеллектуальные способности.
Сразу было это пресечено, сейчас же все современно, камеры, охрана. Поэтому мы от него избавились. Это к тому, что...
При зарплате там, 70 тысяч.
Да, если бы не было иностранцев, там мы бы получали больше. Вот мы дали возможность зарабатывать, работать возле дома. Но, к сожалению, не хотят люди. Это я не знаю, с чем связано.
Вы понимаете, какое дело? Вот, спасибо большое. Я же себе тоже представляю, спасибо. Вот, я себе представляю, где же ты, что же вот прям совсем недавно. Я же все время думаю о вас, обо всех, как ни странно. Вы знаете, сложно себе, да, Алексей, там, о родине думаешь, да, о России. Вот смеяться будете, так оно и есть. Все разговоры только что и вот про вас. Что вы там думаете, что вы там говорите, а вот человек позвонил, и вот он так сказал, а вот может он прав, а может это не прав. Нет, это я о нормальных людях думаю, о дебилах я не думаю. Дебилы? Эй, дебилы, я о вас не думаю. Дебилы, это дебилы, что о вас думать? Я о нормальных, вот когда мы там спорим, да, думаем вместе, как-то размышляем, и где-то вот я вот что-то сидел, в ресторане, господи, заказал какой-то вот... еду, что-то японское, вот суши, что-то роллы. И вот пока мне несли, тут подходит официант. Парень, вот азиат, высокий, реально красивый парень. Вот прям красивый. Вот, сложен хорошо, говорит прекрасно по-русски. То есть, ну, великолепно. Я не знаю, такое ощущение, что он вот студент какого-то высшего учебного заведения. Может быть, приехал из своей страны, может быть, вот здесь живет сейчас, да? но видно, что ну, прекрасно владеет языком и выглядит хорошо, и все. И, а мы были с мамой, да, в этом ресторане, и она говорит, ну, странная для парня работа, вроде как, ну, видно, что он может больше, да, чего-то такого, тут достоин большего, парень. Я говорю, мам, ну как ты вот тоже так говоришь, говорю, понимаешь, может быть, у нее какая-то подработка студенческая, еще что-то. Всякая работа лучше, чем не работа. А то, говорю, можно вот так сидеть и смс-ки дурацкие писать на радио всю жизнь, жаловаться на жизнь. А можно потихонечку брать и зарабатывать здесь, там, да, получить образование, пойти на хорошую работу, еще что-то. Это я сейчас рассказываю тем, кто только смс-ки пишет. Я знаю, что у нас есть хорошие люди, которые успевают и работать, и смс-ку написать, если что угодно. Они так вот общаются параллельно. Да? К пенсионерам вопросов нет. Вы вообще можете 24 часа в сутки писать смс-ки. Вы уже все для страны сделали, что могли в свое время. Я к тем, кто вот бездельничает и всем вечно недоволен. Странные вы люди, слушайте. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, январь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. А вот Игорь пишет, что он не бездельничает, он работает вечно и всем вечно недоволен. Игорь, вот сейчас про вас скажу, чуть-чуть. Ну, я вас не знаю, но примерно скажу. Значит, человек все время работает, никогда не бездельничает, вот, и вечно всем недоволен. Плохо. Знаете почему? Ведь он, вот ведь вы, Игорь, всю жизнь будете вот так страдать. Может быть, у вас горе от ума? Ну, такое бывает. Может быть, вы слишком много рефлексируете. Вот. И в чем тогда удовольствие-то от жизни? Она вот короткая, и она одна. Знаете, такая история. Вот прям одна жизнь, и очень короткая. И жалко ее тратить, да, терять на то, чтобы все время быть злым каким-то там, агрессивным, недовольным и прочее. Надо все-таки, может быть, я сейчас, опять же, ничего удивительного не скажу. С другой стороны, некоторые люди, которые этого удивительного ничего не говорят, а говорят вот эти банальности, которые сейчас я буду говорить, они зарабатывают миллионы долларов не в нашей стране, да, всякие Тони Робинсоны и прочее. Слушайте, ну, все-таки жизнь должна быть в удовольствии. Ну, как ни крути, она должна быть в удовольствии. Она же не может быть в наказании. Потому что пока в вашей жизни все-таки, я не знаю, я опять же не лезу прямо вот в личную жизнь вашу какую-то, но более-менее все в порядке, пока если есть здоровье, пока и если есть близкие рядом, и у них все более-менее нормально, даже если нет очень много денег или что-то такое, чего бы хотел сказать, новая машина, это очень хорошая ситуация. Плохая ситуация – это когда вы обречены или кто-то из ваших родственников, и вы вынуждены в этом пребывать. Вот это плохая ситуация. Все остальные ситуации, в общем-то, решаемые. Ситуации с финансами решаемые, если хотеть их решить. Реально, это не самая большая проблема. Большая проблема – это когда физически ты не можешь. Ты хочешь, но не можешь. Вот это проблема. Вот. А все остальное – это из разговоров ленивых людей. У меня все есть, голова на плечах есть, руки-ноги есть, но я недоволен, я там всех ненавижу и так далее, да? Ну, вы не такой, я так понимаю, вы работаете, вы молодец. Ну, а зачем вы работаете? Чтобы страдать всю жизнь, а потом где-нибудь в старости сказать, господи, чем я занимался? Что я делал? Почему я так страдал всю свою жизнь? Я же, наверное, мог получать удовольствие от жизни, я же, наверное, мог заниматься теми вещами, которые мне действительно нравится, а не чем попало, да, потому что я был вынужден. Поэтому, надеюсь, вот Вряд ли мои слова вас побудят к другому отношению к жизни. Вот. Это очень сложно найти в себе правильные вот эти струны, чтобы на этих же струнах играть самому. То есть себя настроить. Потому что, находясь в ситуации, ну, то есть, находясь, когда вы находитесь сами в себе, оценить даже сложно, что вы делаете. Всегда проще посмотреть на человека со стороны и сказать, там, вот это правильно, вот это неправильно. Ну, и потому что ты ответственности-то как таковой за других людей не несешь, да? Вот ты там посоветовал, да и нормально. А себя трудно и настроить, себя трудно в настроении держать, трудно быть довольным тем, что ты делаешь. Ну, вот как-то надо, каким-то образом надо настраиваться. Давайте попробуем. Актрисе Бочкаревой назначили штраф 30 тысяч рублей за хранение наркотиков и управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. А что, так можно было, пишет Андрей Солчиногорска. Честно, я, знаете, не люблю вот эту фразу, я шокирован был этим решением. Ну, я им не был шокирован, но кое-какие вещи для меня прояснились дополнительно еще раз после этого решения суда. На мой взгляд, вещь это очень простая. Да, мы, конечно, все равны перед законом, но есть, вероятно, люди равнее перед этим законом. Все равны, но есть вот поровнее. Вот такие дела. Коронавирус, он же китайская пневмония 2019-nCoV, уже успел унести жизни трех человек и вырваться за границы Поднебесной, пишет Крафт. Мутирующий вирус превращается из слабопатогенного в очень заразный штамм, что в разы повышает его опасность. Я знаю, да, с этим есть проблемы. Сейчас ВОЗ по этому поводу будет собирать некое экстренное совещание. Что-то в Китае, некий новый коронавирус появился. Передается, сначала говорили, от животного к человеку, сейчас говорят, и от человека к человеку передается, поэтому это проблема. За одно управление только 30 тысяч, а за хранение, пишет Алексей Земцов. Ну вот 30 тысяч и все. 30 тысяч и все. Ну, что тут обсуждать, в принципе, я не знаю, но... Хотя я знаю, что здесь обсуждать. Ну, давайте, если вы хотите, мы от этой актрисы оттолкнемся, а потом, может быть, и про Китай тоже поговорим. Что тут говорить? Вот, насколько мне известно, самая народная статья в России, это вот статья 228, да, это хранение, сбыт наркотических средств, по-моему, как-то так. Очень много людей по этой статье сидит. Об этом мы говорили, когда брали Голунова, вот, и брали его, как оказалось, под... выдуманными определенными предлогами, ну, то есть брали его абсолютно незаконно, и это была какая-то подстава, хорошо, что это выяснилось. И мы говорили, что да, вот эта статья, по ней сидят, ну, я не знаю, тысячи, десятки тысяч людей, да, может быть, больше. Это прям такой бич современного общества нашего. И часто именно по этой статье сидит молодежь, потому что молодежь, вот как-то, видимо... ведется на все эти истории, вот. Либо думают, что это простой, быстрый, хороший какой-то заработок, который они сами себе придумали, где-то в интернете прочитали и начинают где-то что-то закладывать, либо сами поддаются влиянию, вот, начинают употреблять вот эти средства всякие незаконные. Ну, что сказать, а вот потом мы видим актрису, которую берут, да и, по сути, отпускают. Что такое штраф 30 тысяч рублей, даже говорить не о чем. Странно. Я думаю, что в этом случае тогда надо уже говорить о том, что и к простому народу надо относиться чуть лояльнее, да? А то получается, что к людям малоизвестным, не медийным, закон жесток. Да, по отношению к этим людям жесток закон. А вот что касается каких-то знаменитостей, все как-то так вполне себе лояльно. И мне непонятно почему. Вот, например, мне это не ясно. То есть у нас было вот недавно дело, да, оно не было связано с наркотиками, оно было связано с, там, с хулиганством и прочим. Это дело футболистов Кокорина и Мамаева. Ну, им дали... хорошо, их заставили... Тут такой, это был показательный процесс, который всех должен был заставить задуматься. И в первую очередь всех он должен был убедить в том, что у нас все равны перед законом, и каждый, даже знаменитый человек, он обязательно ответит перед законом, вот, по всей строгости этого закона. Теперь я понимаю, что это опять не так. Вот. Весь шоу-бизнес сидит на наркотиках, ну, на определенных конкретно, пишет Алексей Земцов, я не буду называть. Да, и причем, я, во-первых, слышал об этом, не могу утверждать так уж прям смело, и причем даже шутят они на эту тему, и шутят и как-то не скрывают, по-моему, особенно своих определенных пристрастий. В юмористических программах об этом говорят часто. Если почитать там в интернете определенные материалы, еще где-то, не знаю, насколько им можно доверять, тоже об этом говорят. И, в общем-то, это как будто бы что-то нормальное, и ничего в этом плохого нет. Вот. Примерно так это подается. Потому что это люди творческие, и им ради творчества там что-то такое. Может быть, позволительно. Не знаю, я бы с этим не согласился. Да, потому что если всех актеров пересажать по этой статье, у нас пустой телек будет, пишет Дмитрий Алекс. Да не будет у нас пустой телек, Дмитрий Алекс, если пересажать всех актеров, просто потому что у нас есть тысячи и тысячи актеров, которые сидят там, в театрах, никому не нужные практически, причем очень талантливые люди, вот, и вы знаете, да, в принципе, это, наверное, присуще и Голливуду. Вот если уж у нас какой-то человек пробился, то он везде и сразу, и на всех билбордах, на все, во всей рекламе, во всех журналах, телешоу, вот он везде. Вот одна фамилия какая-то, и все. Ну, вот 2, 3, 4 фамилии, и больше никого нет, как будто бы. А если вот так пройтись по тем же самым театрам, мы обнаружим, что там полным-полно актеров, крайне талантливых, и просто они, ну, не пришлись к месту в определенный момент почему-то, вот, их не берут. Да и в театре никого не останется тоже, пишет Дмитрий Алекс. Да нет, ну почему вы так говорите? Это еще и самая коррупционная статья, ровно столько же отпускают, сколько и сажают, пишет Георгий. Об этом я тоже, Георгий, слышал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здрасте всем, всем радиослушателям, вам, да. Алексей. Меня, да, Геннадий, да, зовут. Смотрите, да, может, это тоже какой-нибудь показательный процесс, вот как с Кокориным и Мамаевым, только вот с этой вот женщиной с телеэкранов там из сериала.
Ну, что-то ее не сильно наказали, я к этому.
Ну да, да, вот именно то, что это показательный процесс, то, что у нас теперь власть такая более лояльная, там, технократия, либерализм, туда-сюда, вот, смотрите.
Ну, тогда это надо заявлять открыто, тогда нужно объяснять, может быть, какие-то послабления делать в законах, потому что у нас законы сейчас в этой сфере очень жесткие, и жесткие, да, они, да, в первую, да, очередь по отношению к людям, которые, в общем-то, и так жертвы происходящего.
Вот такие, да, там еще не до конца сформировавшиеся.
Ну, да, мелкие, вот мелкие какие-то, да, сошки, да, какие-то люди, злоупотребляющие определенными там веществами. Ну, то есть, это люди, в общем, жертвы. В общем, жертвы.
Не, ну, просто в системе нужно было показывать, да, результаты какие-то борьбы с этим делом. Вот они показывали всеми возможными способами, самыми простыми, это вот малозащищенными этими товарищами. А тут как бы показывают, ну вот, ребят, смотрите, вот мы там это все понимаем, перенимаем опыт там зарубежных стран, как мы это любим, вот там половины там стран там уже где-то какие-то вещи полудекриминализированные там, вот, и вот у нас к этому идет, нет?
Я думаю, что не идет, вот в том-то и дело, что... Спасибо большое, я понял, о чем вы говорите, но я думаю, что нет. Потому что если бы речь пошла о том, чтобы у нас что-то было декриминализировано, нам бы так это и говорили. Вот вслух абсолютно заявили бы. У нас теперь там идет движение на декриминализацию определенных там статей или частей этих статей. Ничего этого нет, и поэтому я делаю очень простой вывод. Какой-нибудь Иван Говнов из Верхнего Усть-Каменожопинска, он сядет в тюрьму. А вот актер какой-нибудь, может быть, режиссер или футболист, листы, еще кто-нибудь, он заплатит штраф и будет дальше заниматься теми вещами, которые занимался. Для него это, в общем, не такая уж и большая проблема. Вот то, что я увидел из этой истории, какой поучительный урок я вынес. Может быть, я не прав. Может быть, вы правы. Сейчас еще фишка есть. Магазины сливают закладчиков, пишет Р. Ну, может быть, и правильно делают. Значит, у Кокорина с Мамаевым был плохой адвокат, а у Бочкарёва лучше. Капитализм с Голливудом, что вы хотели, пишет Игорь В. А так на годик в колонию, потом выйдет и своим коллегам-звездам расскажет, как оно, пишет Фритюр. Фритюр, честно, я не кровожадный. И прям отправлять кого-то в тюрьму не желаю. Не вижу в этом этом какого-то смысла. Но мне кажется несправедливым и неправильным, когда одних людей наказывают, серьезно очень, да, а других наказывать не собираются. Мне кажется, это неправильным. Я думаю, что эта несправедливость видна не только мне, но и всем остальным. Я думаю, что люди в состоянии оценить, где все происходит справедливо, а где несправедливо. И я думаю, что вот конкретно в этом случае люди увидят несправедливость по отношению конкретно к себе, к простым. Да? Так, радиоведущий какой-нибудь, пишет Арбалет. Ну, наверное, но я что-то не слышал ничего такого подобного про радиоведущих. Потому что сословное право у нас. Феодализм, пишет Азев. Феодализм, сословное право. Это какое-то серьезное сословие, вот это актерское. Ну, не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я предлагаю в тюрьму отправлять тех людей, которые вообще предлагают, ну, там, усилия. Вот, ну, вот мужчина до этого говорил, там, смс-кой писал, что в тюрьму, там, этих людей сажать, которые там наркотики употребляют. Правильно?
Ну, не знаю, наверное.
Вот. Алло.
Ну, может быть, вот. Так.
Ну, потому что вот у меня знакомых двоих-то в Подмосковье просто за употребление на 2,5 года.
Угу.
А те, которые продавали, они также и продают.
Да.
Даже все знают, где.
Поэтому я и говорю, что как-то в тюрьму садятся часто очень люди, которых можно, в общем-то, и нужно, наверное, считать жертвами того, что происходит, а не активными участниками там, и распространителями и прочим. Вот создается такое впечатление. Спасибо большое. Видимо, видите, вот у вас такое же оно. Сословие «Счастливы вместе», пишет Фритюр, да, но после суда она опять заявила, что никакого отношения к наркотикам не имеет. Странная женщина, пишет Михаил. Ну, какое определили они с адвокатом, какую линию, такое линия она и придерживается. Ну, в общем, что здесь эту тему опять, да, толочь в ступе, непонятно. Потому что все, вот это, воду эту, все и так ясно. Я вижу абсолютную несправедливость по отношению к людям незнаменитым, и я вижу лояльность по отношению к знаменитым людям. Может быть, это связано с тем, что у одних есть хорошие адвокаты, а у других нет, а может быть, с чем-то другим. Ну, это, по-моему, очевидно. Может быть, я ошибаюсь. Может быть. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Ну, мы идем дальше. Понятно, что, наверное, стоит нам поговорить про Китай, потому что такая история, она вот сейчас вот прямо все они говорят, все они пишут. Вы знаете, что новый коронавирус в Китае появился, и там даже количество жертв, вот последнее, что я увидел, там до 4 увеличилось. В городе Ухань, провинции Хубэй, умер 89-летний мужчина, это из последнего. Симптомы начали проявляться 13 января, 18-го он поступил в больницу с затрудненным дыханием, а 19-го января скончался. Ну, то есть, вся эта история похожа на то, что мы видели вот этот птичий грипп, свиной грипп, и вот сейчас вот что-то еще новое, какая-то такая болезнь, и, соответственно, ей можно заразиться от одного человека к другому. Плотность населения в Китае, особенно в городах, достаточно высокая. Туристический поток в Китае у нас есть. Люди туда летают, оттуда возвращаются. И может так случиться, что люди будут заражаться и заражать других. И по этому поводу Всемирная организация здравоохранения даже собирает экстренное совещание. Потому что есть, видите, летальный исход. И довольно быстро, если первые симптомы проявляются 13-го, а 18-го уже с затрудненным дыханием, он от 19-го скончался, соответственно, сколько у нас, 6 дней, и человека нет. Не знаю, насколько этого всего надо прям сильно бояться, потому что в процентном соотношении это пока, вы понимаете, какие крохи, да, можно сравнить с ДТП, можно сравнить с обычным гриппом элементарным. Ну, вот. Но, тем не менее, врачи сейчас реагируют очень быстро, я имею в виду в мире в целом, и если вдруг что-то такое появляется, с чем они не могут справиться, они начинают бить в набат, не дожидаясь, когда что-то произойдет по типу там испанки, да, вот испанка, которая выкосила миллионы людей в Европе, и, кстати, в Российской империи тоже это было в начале 20 века, можете посмотреть, там такие были потери, что сложно даже себе представить, миллион, десятки миллионов людей погибли. Главное, чтобы не превратилось в пандемию. Ну да, вот об этом я и говорю, Владимир Бонд, по-научному это называется пандемия. Опять испытывают биологическое оружие, говорит Любаша. Ну, Любаш, 7373948, не буду подтверждать вашу точку зрения. Как вас зовут?
Доброе утро, Алексей. Да. Стеот, Москва. Он совершенно согласен с дамой, которую написала.
Вы думаете, биологическое оружие?
Однозначно, ну просто так ничего не бывает, тем более это уже не первый раз, и причем это первый вариант, а второй — это очередной способ привлечь к себе огромное количество денежных средств для того, чтобы в дальнейшем что-то использовать, развивать и так далее.
Ну а почему вы думаете, что не могут появляться новые какие-то штаммы?
Ну я больше уверен, что это рукотворно на самом деле, потому что, ну, это бизнес совершенно нормальный, причем от этого на данный момент умерло намного меньше людей, чем от того же туберкулеза по всему миру, ну, и да, так далее. То есть, да, раздули просто для того, чтобы просто, ну, раздобыть денег там для очередных исследований. Либо это действительно проверка биологического оружия, и это нормально совершенно.
Почему? Проверка биологического оружия, и это нормально, вы говорите. Понял я вас, спасибо большое. Я же слышал немного другие вещи. Например, что касается антибиотиков. Вы знаете, что есть заболевания, которые антибиотиками лечатся. И вы также знаете, что есть, так скажем, есть такая история, называется она толерантность, вот в классическом понимании, когда, например, у определенного там бактерии, у вируса, еще у чего-то, да, вырабатывается толерантность к конкретному виду лекарства. И вот я знаю, что зачастую получается так, что раньше, например, в определенной ситуации антибиотики помогали, а потом они при этой же ситуации вроде бы помогать перестают, потому что вот перестраивается сама, так скажем, болезнь, вот, и она, ее невозможно вылечить теми средствами, которые раньше работали. Просто потому, что она подстраивается тоже, она эволюционирует в этом смысле, и поэтому могут появляться новые какие-то штаммы, могут появляться новые заболевания, которых раньше не было, они тоже прогрессируют. И я, например, не думаю, что это какое-то биологическое оружие, я думаю, что это такой процесс, который и раньше существовал, и дальше будет существовать. Не толерантность, а резистентность, пишет Алекс. Может быть, но толерантность имеется в виду... Ну, хорошо, пускай будет резистентность. Вирусы были древнее млекопитающих, пишет Мартин. За пределами КНР один подтвержденный случай зафиксирован в Японии, один в Таиланде. В Сингапуре госпитализировали 6 человек с подозрением на пневмонию нового типа, но диагноз пока не подтвердили, пишет Крафт. Ну, типа, да, побочка, организм привыкает к антибиотикам, ослабевает иммункой, и они уже не помогают, пишет Фритюр. Там же корни куда-то на рыбный рынок уходят, и уже вроде в Японии, в Тае есть заболевшие. Ну да, вот мы сейчас прочитали, АК, спасибо большое. Ну, назовут это каким-нибудь рыбным вирус, ну, грипп, рыбный грипп будет. Был свиной, птичий, вот будет рыбный. А никто не задавался вопросом, почему именно там вся это, все это происходит, пишет Фрегл. Наверное, задавался, я думаю, задавался. Давайте попробуем, может быть, кто-то из наших слушателей знает, почему именно там это происходит. Может, есть специалисты. Я предположу, что это в том числе подстегивается плотностью населения. То есть очень много людей. Очень много людей, и они друг с другом взаимодействуют, дышат одним воздухом, понимаете, да? 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да.
На 100% соглашусь с вами, то, что это действительно плотность населения, это первый момент. Второй момент. В Китае медицина, если медицину мы будем... тем, скажем так, это слово обращать к основному большинству населения, так вот это медицина, именно большинство, оно не лечит, оно занимается именно профилактикой. Ну, потому что элементарно не хватит врачей, чтобы именно лечить ту массу населения, которая находится в Китае. Mm-hmm. У меня знакомые работают достаточно плотно с Китаем, и время от времени, но они и их дети, ну, к сожалению, болеют. Uh-huh. Так вот, для иностранцев абсолютно отдельные клиники,
чем те клиники, которые для китайцев. Полгода назад общался с знакомым. Он заезжал в китайскую клинику и рассказал зал, причем это клиника, она в Шанхае находится, и рассказал, что вот клиника в провинциальном российском городе там лет 10-15 назад и современная клиника для китайцев в Шанхае – это небо и земля.
В каком смысле?
То есть, ну, 15 лет назад в провинциальном российском городе была более современная клиника.
А, то есть у них сейчас хуже, чем у нас 15 лет назад?
Вот именно, скажем так, для китайцев, которые идут по аналогу ОМС в России. Угу. Поэтому, ну, все-таки, к сожалению, бытует мнение, что Китай за счет роста численности населения, когда-нибудь может, ну, если не погубить весь мир, то создать определенную пандемию, не имея ничего против этого государства, этих людей, но риски есть. Хотя, наверное, такие риски есть, ну, по отношению к любой стране, к любому человеку.
Понял, спасибо большое. Ну, вот наш слушатель написал, и я понял, что я немножечко вас запутал, да, Иннокентий говорит, ну, вот новые вирусы появляются, антибиотики на них не действуют. Ну, антибиотики вообще на вирусы-то и не должны действовать, насколько мне известно, да, они действуют на бактерии. Вот, это разные такие, так скажем, возбудители заболеваний. Вот, я привел пример с антибиотиками, чтобы было понятно, как может, например, да, определенная болезнь подстраиваться, если так можно выразиться, я пытаюсь сейчас вот как-то просто, простым языком сказать, да, подстраиваться под то лечение, которое уже сформирована под эту болезнь, и прогрессировать она может видоизменяться немножко, и уже то лечение, которое раньше назначали, оно не будет действовать, хотя раньше оно было эффективным, я об этом говорил. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Финансовая обдираловка, как мы переплачиваем банкам за комиссии, об этом пишут «Аргументы и факты», можете почитать. И про Джона Браунинга они пишут, тоже это интересно. Синоптики спрогнозировали еще 10 дней аномального тепла. «Вечерняя Москва» об этом пишет. Конституция идет на поправки. Владимир Путин предложил свою редакцию основного закона. Это «Коммерсант» и московский комсомолец Кончаловский прокомментировал пропажу сына. До инфаркта доведет. Что-то в Чите Кончаловских, Михалковых какие-то проблемы в последнее время. То какая-то модель из окна квартиры выбросится, то сын пропадет. Что-то странные вещи, а? Непонятно. Подводит новое поколение аристократов. Надо как-то посерьезнее, да, воспитывать. 9.36, идем дальше. А то что, вот какой-то холоп, например, будет в эфире радиостанции рассуждать, как аристократу себя вести, это же нехорошо. Я поэтому это и не буду обсуждать на всякий случай. Мы люди простые, от земли, от сахи, да, нам-то много не надо, чё ж мы. Барина обсуждать не будем. Что делает барин, то и делает, всё значит правильно. Так, очередные ребята, любимчики твои, в кавычках, в скобках, пишет Макс. Не замерзаечку разливали в Сергиевом Посаде, полезным делом занимались, пишет Макс. А почему они мои любимчики-то, я не понимаю. Твари есть везде, понимаете, Макс? Вот среди наших слушателей есть как хорошие люди, так и плохие люди. Как честные люди, так и уроды конченые. Я уверен в этом абсолютно полностью. В какой бы мы ни зашли коллектив, там всегда будет честный человек и лживый человек. Так было, так есть и так будет всегда. Ну, слушайте, берешь Библию, читаешь, там написано это. Берешь, читаешь, да господи, там Гомера читаешь ты, то же самое. Толстого читаешь, то же самое. Да что бы ты ни читал, везде то же самое. Даже ты смотришь банальный какой-нибудь идиотский, по комиксам снятый, дурацкий, но очень эффектный, да, фильм американский. Там тоже добро, зло, предательство, хорошие, плохие. Даже там, даже в этой убогой, плоской картине мира каких-то однополярных характеров, и то находится место для предателей, для любви, ненависти и прочего. А вы говорите. Так что, да, к сожалению, так оно бывает. Эх, рановато начинаете, пишет Макс Лондон. А что это рановато? Поздно встаете, просыпаетесь. Как там у вас к нам снег пришел, пишет деревенский парень. У нас снега пока не наблюдается в окно. Смотрел сериал «Пацаны»? Смотрел сериал «Пацаны», Дим Студио. Смотрел, смотрел. Немножечко. Ну, не сказать, что я сильно впечатлен. Я вообще не очень люблю сериалы. Почему? Потому что в сериалах всегда затянуто повествование. Да? У меня такое ощущение, что сериал создано для того, чтобы просто тратить вашу жизненную энергию, силы и время. Ну, забить ваше время. Сегодня же не так много и усердно нужно трудиться, как приходилось это делать нашим дедушкам и бабушкам, или прадедушкам и прабабушкам, а не дай бог кому-нибудь там еще в 18 веке. Вот тогда приходилось дубасить по полной программе. А сегодня, ну что, ну сходил на работу, ну посидел, попил чай. Кто курит, пошел покурил, бросайте, кстати, я вам всем советую всегда. Ну вот, что там, поприставал к девкам. Ну, это я сейчас к мужикам, да, девки порисовались перед мужиками, ну, вернулся назад домой, сел, взял пиво, банку, да, ну, кстати, кто пьет это, бросайте пить, я всем советую. Ну, включил телевизор, смотришь сериал, уснул, проснулся, пошел на работу, ну, такая история, сегодня не сильно-то люди напрягаются. Вообще, я хотел вас спросить, а вы вот сильно прям на работе напрягаетесь все? А? 7373948. Вы прям сильно отдаетесь работе? Вы прям 24/7? Все время прям на телефоне? Вам все время звонят, что-то надо делать? Всегда держите руку на пульсе? Или так? Пришел, поработал, сердечко посидел там, покушал и назад домой пошел. А? Давайте проведем голосование один раз в жизни. Вот, и больше не будем его проводить. Голосование. Вы прямо, можно сказать, горите на работе. И вы все время включены в деятельность вот в эту вот, да, рабочую. 134-21-35. У вас свободной минуты нет. Вы дома сидите, работаете, продолжаете. Приходите там с ноутбуком домой или как-то еще и продолжаете работать. Либо не возвращаетесь домой, потому что вам все время нужно продолжать свою работу где-то там в полях каких-то, как говорится. 134-21-35. 134-21-36. Да не, ну я как-то так работаю, но не сказать, что прям сильно там выкладываюсь. Ну, работаю, работаю, все обязательства выполняю. Ну, чтобы прям дубасить, прям чтобы семь потов. Чтобы времени не было свободного. Не, я без фанатизма ко всему отношусь. Ну, поработал, пошел домой. Вот, занимаюсь своими делами. Голову себе не забиваю этими всеми вещами. 134-21-36. 134-21-35. Ну, я как раб на галерах. Я все время, значит, с меня все соки высосали уже. Эти, кто там, не знаю кто, кто вас нанял на работу, да? Или, может, вы бизнесмен, бизнесвумен. 134-21-35. 134-21-36. Ну, работаю нормально. Но сказать, что уж прям сильно перетрудился, там, по 12 часов в сутки, чтобы я работал. Да нет, такого нет. 134-21-36. Нет времени голосовать, работы много, пишет Кэнди Бум. Вот именно по этой причине работаю и ищу работу. Просто деградация какая-то, апатия и так далее, пишет Фритюр. Я в такси 12 часов, вроде и тружусь, и сначала вас слушаю, потом YouTube, но к вечеру с ног валюсь, пишет Иван. Но в такси еще все время сидеть надо. Это тяжело, чисто вот физически затекает все, мне кажется. Работа, которая не в кайф, это каторга. Каторга. Надо уметь находить баланс между ничего не деланием и умением... что это? Надорвать? Вы написали надорвать. Ну, наверное, надорвать. Михаил написал, Крюков. Тем, кто много работает, некогда участвовать в глупых голосованиях, пишет Мясной. Да ладно, в глупых голосованиях всегда есть время поучаствовать. Помните фильм «Маска»?
Всегда есть время для последнего поцелуя.
Да?
Ты не тот Дорин, которого я любила. Хорошо.
Да? 57% радиослушателей говорят, что они прямо-таки умирают на работе. А 43% говорят, да, нормально, в общем, не сильно. Вот так утруждаемся. Серьезно, вы такие все трудоголики? А позвоните, хорошо, позвоните мне, трудоголики, мне интересно, как вот вы живете? Расскажите, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, отец Федор, Андрей, Москва.
Да.
Ну, я и сам трудоголик, и у меня коллектив, я работодатель просто, коллектив такой собрался, или мой там был собран, такой, который, к сожалению, у них нет времени санчики на работе поиграть, это большая проблема, поэтому всем кандидатам я всегда говорю, что, ребята, вот, работать много, работать тяжело.
А что за работа?
Но в танчики некогда играть.
Что за работа? Вы оперуполномоченный?
Нет, мы фирма по разработке программного обеспечения.
А, ну это действительно. Ну это сама работа, видимо, интересная. Ну, или мне кажется. Вот знаете, некоторые люди говорят... все-таки вы подтверждаете. А то некоторые люди говорят, ой, на радио, наверное, так интересно. Я говорю, нет. Я говорю, нет. А он говорит, ну как же там это, с людьми общаться? Я говорю, ну идите пообщайтесь. Получите удовольствие.
С людьми всегда приходится общаться, конечно, но...
Не, ну согласитесь, лучшая работа – это когда не надо с людьми общаться.
Вот у меня есть группа аналитиков.
Да.
Они эгоцентричны и, как это, замкнуты на себя все. То есть они, да, в принципе, не общаются даже друг с другом.
Да.
Вот. Но пишут технические задания.
Ну, они счастливые люди, как вот на вид, или наоборот, унылые какие-то персонажи?
Какой-то тип людей такой, они самодостаточные.
Самодостаточные. Вот я и говорю, самое большое счастье. Вот делаешь, спасибо большое, делаешь какую-то работу и уверен, что она великолепна. Я всегда своим коллегам на телевидении говорю, ребята, если вы не работали никогда на радио, вы вообще не знаете, что думает народ. Вы вообще страшно далеки от народа. Ну, кто умный, тот верит. Кто глупый, тот не верит, отмахивается. Говорит, ой, да ладно, что это мы не знаем. Я говорю, да то это, вот представьте себе. Вот. Когда ты, знаешь, как хорошо на телевидении. Ну, сделал программу, и все. И пошел домой. Ничего тебе, никто тебе не написал, что ты идиот, тварь, скотина, гори в аду, ненавижу тебя. Ничего такого нет вообще. Сделал программу, понимаешь, посидел в студии с умными людьми. Да, вот, все культурные, никто друг другу морду не бьет, не матерится, вот, все красиво одеты, у всех высшее образование, а то и два, и три, есть какие-то страшные абсолютно академики, ну, то есть прямо совсем головы у них огромные, приятно, пообщался, весь такой красивый, тебя причесали, одежду дали, ну, все хорошо, пошел домой, все, радио, это что такое? Особенно интерактивное. А наше радио, это, в общем-то, давайте будем говорить честно, все, кто пытается повторить тот интерактив, который есть у нас, это дешевая подделка. Никто не умеет так работать, как мы. Это факт. Это факт. У нас форум. Значит, ой, сейчас у них там... У всех, да? Ты, гудошников, ненавидим тебя. Ненавидьте дальше, ненавидьте. Я знаю, что вы мне завидуете просто. Я сейчас это коллегам обращаюсь, сейчас все остальные просто можете наблюдать за этим странным действием, ненужным никому. Так вот, ну, здесь приходишь и, например, говоришь, я считаю, говоришь ты, какую-то, знаешь, простую, понятную вещь. Я считаю, что нужно, чтобы люди получали достойные зарплаты. Да пошел ты! Да сдохни! Из-за тебя они получают небольшие... Почему из-за меня? Да потому что ты! И там еще, и особенно, знаешь, и там в зависимости от того, оппозиционер это или не оппозиционер. Если оппозиционер, то... Потому что ты и твоя власть... Она такая же моя, как ваша, вообще-то. Ну так, на всякий случай, вы что, на голосование не ходите? Я не хожу! А, надо ходить! Чё туда ходить? И вот каждый, что бы ты ни сказал, ты говоришь, о, материнский капитал будут раздавать за первого ребенка, это правильно. Да лучше б зарплата побольше у нас была, чем материнский капитал, не нужно. Всё. И ты сидишь вот, никогда нет такого момента, знаешь, триумфального, когда ты что-то сказал, и все такие, о да, там, о да, это великолепно, запах роз распространился, вот, никогда, вот никак, не знаю, что не скажешь, там, типа, поздравляю всех верующих с крещением, там, да, Господним, значит, поздравляю всех с верующих с крещением, вот, чего ты? Ты же не сказал там, надо верить или не верить, верю в Библию, не верить, просто поздравил тех, кто верит. Там, кого ты поздравляешь, а, мракобес там, ну, о, начинается, да? Вот сейчас, или там, Ургант пошутил, значит, лишить его гражданства, ну, что вы будете Урганта лишать гражданства?
Ага, понятно, выгораживаешь своих. Кого своих? Кто мне, Ургант свой, что ли? Я вообще понять не могу, по какому критерию он мне свой. Не знаю, по какому. Друзья, потому что у него работают, у меня вот там. Колян, мой друг, там работает. Колька работает, молодец, сколько лет. Вот. Ну и что у меня теперь, Ургант свой, что ли? Нет. А с другой стороны, ага, не нравится тебе Ургант, его шутки, сдохни. Это, видимо, фанаты Урганта, да? Разве нет? Да. Молодец, поднял настроение. Я вам поднял этим настроение? Как я мог поднять этим настроение? Я не понимаю. Вспомни про майонез. Да, говоришь, майонез — это зло. И находятся люди, которые говорят, без майонеза вообще есть невозможно. Короче, что бы ты ни сказал, все равно найдутся те, кто скажет, что это плохо. Даже если ты скажешь, экология... Значит, или вот с электромобилями было. Там, значит, правительство думает сделать так, чтобы электромобили пользовались льготами в городе и можно было ездить по выделенным полосам и прочее. Понятно, для кого они это делают? Для кого? Иди купи электромобиль, у тебя будут льготы. Классно, я куплю себе электромобиль. Я доволен, мне нравится. Это здорово. Или, значит, сделали бесплатную парковку для многодетных семей. Ага, чё, плодить нищету ради парковки? Да не плоди нищету ради парковки, просто знай, что если ты наплодишь вдруг нищету, просто так, по собственной глупости, наплодишь нищеты, то ты имеешь право на бесплатную парковку, просто знай об этом. А еще тебе подкинут денег там, ну, это же вроде как бонус. В принципе, можно было это не делать. В принципе, можно было руководствоваться заветом вот той чиновницы, помните, да? Ваши дети никому не нужны. То есть можно было и по этой логике жить вполне. А Урганта вроде сняли с эфира. Че это его сняли-то с эфира? Ничего, его не снимали с эфира. Дух противоречия в людях велик, пишет Юлия. Ну, типа, да. О, повелитель, не останавливайся, пишет летчик. Какой повелитель? Клоун, блин, в ЛДПР дорога к главному клоуну, пишет 72-й. Ну, то есть, когда я сижу и говорю, 72-й, вы дегенератор, не можете со мной диалог вести, потому что у вас, соответственно, не хватает ни навыков, ни знаний, ничего. Он обижается, ты понимаешь? И типа, че такой злой? Ах ты, значит, второй Соловьев! Вот это начинается сразу. Как только я, значит, веселый, веселю их, да, настроением создаю. Клоун, иди в ЛДПР главному клоуну. Ладно, меня еще оскорбляют. Только и Владимира Вольфовича оскорбляют, ты понимаешь? Но знаешь бы, что было, если бы 72-й встретил Владимира Вольфовича? Я даю гарантию практически. Ну, 100-процентную не могу, но 90% дам. Знаешь, что было бы, если бы 72-й встретил Владимира Вольфовича Жириновского в жизни? Он бы дрался за мороженое, которое раскидывал бы Жириновский. Он бы дрался за мороженую курицу. Я тебе клянусь. Вот, ну не, клясться нельзя. Даже так вот в Священном Писании сказано нельзя. Но я думаю, что так бы и было. Но если не так, то было бы... Здравствуйте, Владимир Павлович. Ой, очень рад знакомству. Конечно, конечно. Я 100 000 раз видел вот этих вот людей, которые... Особенно это классно, знаешь, видно, как в университетах. Знаешь, университет — это же обычный такой оплот чего-то такого оппозиционного, протестного, да. И все такие там, ага, там, власть, понятно. И вдруг приезжает какой-нибудь представитель власти. Любой вообще там, мэр, губернатор, не дай бог, представитель правительства. Все по струнке, все дрожат, боятся задать слово. Журналисты, все очень смелые, очень крутые, все вот прям сплошь. Ну, знаешь, в 90-е было круче, вот такие вот люди. Надо как в 90-е, свободы слова, надо ткнуть всех носом туда, куда тыкают носом. Пресс-конференция какая-нибудь, у всех все... Отключило сознание, сел хрустальным взглядом и либо по листочку, либо по заученному. Здравствуйте, у меня есть один вопрос. Этот вопрос очень важен для меня. И разрешите с вами сфотографироваться. И моя мама подарила вам платок, который связала собственными руками. И, пожалуйста, поздравьте мою дочку. Поздравляю вашу дочку. Спасибо, спасибо. Что, мы это видели все уже миллиард раз. Что нового? Ничего нового.
Ну, конечно, когда ты понимаешь, что ты никак, никогда, ни при каких обстоятельствах не встретишься с этими людьми, ты можешь говорить все, что угодно, ты там, пам, просто раскидываешь их жестко в смс-ках, их прям месишь, понимаешь, равняешь их с землей там просто, да, по имени, а еще лучше, знаете, как бы сокращенное имя какое-нибудь там, типа Димон, О, конечно, да-да. Материнский капитал будут раздавать только нищим и бедным. Зачем плодить маргиналов? Чтобы через 10-16 лет они убивали и грабили, пишет Павел Кузяков. Павел, вы вообще живете в Казахстане, вам какая разница? Я же знаю, что вы живете в Казахстане. Наш постоянный слушатель Павел живет в Казахстане. И чего-то рассуждает про материнский капитал в России. Не завидуйте, во-первых. Это первое, Павел. Не надо завидовать, что в России такое есть. Вот. Во-вторых, ну, хорошо. Хорошо. Не плодите нищету в Казахстане. Какие проблемы? Вы просто говорите с позиции вызова, а многие этот вызов принимают на протесте, так как по-другому не могут, пишет Алекс С. Какой я говорю на позиции вызова? Кого я к чему вызываю? Вообще, на самом деле, я самый добрый ведущий на планете Земля, мне кажется. Я вообще самый добряк. Вы не обращали внимания? С вами все строгие. Я с вами не строгий. Я с вами говорю так, как будто бы мы родня. Нет? Разве нет? Значит, притча про осла, на котором ехали, актуальна и сегодня. Кто бы не сел на осла, все недовольны, пишет 84... А, это Елена из Кунцу. Елена, да, да, конечно, все всегда так. Все всегда так. Я последняя буква в алфавите, да? Помните, да? Нас же учили с самого детства. Мы к новостям перейдем сегодня или нет? Или вы меня так и будете отвлекать? Вы так будете отвлекать меня на какие-то, значит, несерьезные вещи? Мы к новостям сегодня перейдем. На самом деле мы все самые главные новости все равно уже видели. А сегодня, можно сказать, есть, конечно, какие-то там еще. Ну вот, ну, не знаю. Там, например, Ходорковский устраивает голосование. Вот, отказаться от участия, перейти и сказать нет, что-то там, он голосует против Путина, правда, да, это смешно, это RT публикует, Ходорковский устраивал голосование против Путина, а большинство за Путина у него в голосовании, в телеге, что ли, все устроил. О, подпишусь, посмотрю. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, самый лучший в мире телеграм-канал, почти, после нескольких еще более великолепных телеграм-каналов, вот, Гудошников называется. Это, слушай, идеально, этот парень, он молодец, прям, вот реально, он крутой. Гудошников. Не подписались? Я давно уже подписался, честно говоря. Вот всем советую. Просто бомба вообще. Если не подписан на этот канал, это вообще не комильфо. Это несерьезно. Это, как бы вам сказать, это позор. Ну, то есть, если вы в каком-то серьезном обществе, да, серьезных людей, и вдруг скажете, что вы не подписаны на Гудошникова, на вас посмотрят косо, скорее всего, да? Или нет. Скорее всего, нет. Но ладно, это не важно, какая разница. Главное плодить мифы, правильно? Как можно больше и как можно чаще. Идем дальше. Телеграм-канал опубликует видео транспортировки зараженного коронавирусом в Китае, и вы можете посмотреть это на нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Заходите, посмотрите, но там дело прям как будто кино какое-то. Его в коконе в таком перевозят из, ну, пластика, наверное. А рядом стоит человек какой-то абсолютно... абсолютно... так обыденно одеты, все остальные в специальных халатах, да, спасаются, и рядом стоит человек абсолютно спокойно наряженный примерно так же, как и вы, когда идете, не знаю, куда-нибудь в торговый центр, да, и что-то командует всеми, посмотрите. Короткое замыкание электрооборудования могло стать причиной пожара в общежитии в Томской области, это вот там, где погибли люди, и мы сегодня с этого начинали эфир электро... оборудование, короткое замыкание. Ну, то есть, опять мы думаем, что это может быть? Это может быть чайник, это может быть отопитель, это может быть что еще? Ну, сложно представить. Но это может быть часть всей вот этой электроинфраструктуры, да? Это может быть какой-нибудь выключатель, розетка, еще что-то подобное. 11 человек погибли, и 11 из них граждане Узбекистана, но мы об этом уже сегодня говорили. Там столько материала, читать не успеваю, пишет Иван. У вас скучновато в телеге, пишет Любаш. Любаш, ну же скучновато. Я не просто не хочу вам прям уж сильно там канифолить мозги, да? Но это, это на всякий случай, понимаете? Вдруг меня отовсюду погонят, и вам вдруг вы скажете, а где Гудошников? А вот где. То есть вы должны держать руку на пульсе в этом смысле. Вот он, я в домике, вот буду сидеть и там. Меня, я непризнанный гений, меня отовсюду выгнали. Как так могло случиться? Там, понимаете, буду ныть там изо всех сил. Голосование устраивать, справедливо это несправедливо. А вы будете писать, о, не писать, а там думать, о, да, действительно, конечно, как так можно было там строить какие-нибудь, ну, или радоваться.
Кстати, радоваться, да, можно будет радоваться. Я с юмором, вы молодец, Иван. Это может быть, что они там не должны были жить, пишет Макс. Конечно, не должны были жить. Обогреватель, наверное, сушили на нем вещи. Да, Владимир, мы сегодня уже предполагали, что это может быть так. А вы выносите нам мозги? Выносите это, видимо. Мы это любим, пишет Любаша. Ну, Любаш, ну, давайте, есть эфир один, да, есть эфир второй, есть эфир третий, десятый. Ну, еще и Телеграм. Ну, давайте он у меня будет все-таки факультативный. Телеграм на случай чего? Вот у меня, например, отпуск, я хоп, и там из отпуска вам что-нибудь хоп и написал, допустим, да? А так... Чмошный канал, пишет День Сурка. Ну ладно, спасибо большое, День Сурка. Ну, по крайней мере, вы зашли, ознакомились, это уже хорошо. Всех остальных призываю сделать то же самое и прийти к определенным выводам. Если уж чмошный, то можете и отписаться. Ну или там подождать, когда он станет не чмошный. Такой же, как наш слушатель День Сурка. Вероятно, это человек, к оценке которого стоит прислушаться. Скорее всего, это очень серьезный человек, правильно? День Сурка. Важно и причем очень важно. Ты такой, какой есть, пишет Рогов. Спасибо большое, видите, о себе могу говорить часами. Это не проблема. Всегда можно сослаться на меня, если говорить обо мне. Все, что я говорю о себе, это абсолютная правда. И вы можете всегда ссылаться. А вот Гудошников про себя сказал, что он гений. Например, да, хотя я такого и не говорил. Такое про меня говорили другие люди. Например, Доренко, но вы об этом забыли. Или сделали вид, что это значит. Чувствуете, немножко обида сейчас была? Чувствуете? То есть я помню, я, да, немножечко так вот в голосе, да, немножечко такая обида проскользнула, типа, а, да, забыли, а надо бы, чтобы не забывали. Вот. А вы такие, да не, не забыли, просто специально не вспоминаем на всякий случай, чтобы ты не зажрался, скотина. Ну, вот вообще-то я и не зажрался, можно было бы немножечко меня и похвалить. Я люблю, когда меня хвалят, а почему меня нельзя хвалить? Вот меня бабушка хвалит, поэтому я бабушку и люблю. Правильно? Меня бабушка все время ругала, любил бы я бабушку? Все равно бы любил. Но вы же не моя бабушка, поэтому хвалите меня, я вас буду любить за это. 10:00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.